Добрый день, дорогие друзья! У микрофона Мария Заостровных, и, как всегда в это время, мы продолжаем читать и изучать книги Ветхого Завета. Книга пророка Даниила у нас на повестке дня, мы продолжаем ее читать, и когда я говорю «мы», то имею в виду, что в студии вместе со мной преподаватель кафедры теологии Горного университета Дмитрий Борисович Осипов. Дмитрий Борисович, добрый день!
Добрый день!
До второй главы в прошлый раз мы дошли, сегодня, я думаю, мы продолжим. Недавно мы эту книгу начали изучать.
Да. Значит, давайте я кратенько напомню, о чем в прошлый раз говорили. Значит, у нас был в прошлый раз вот разговор про Даниила, его жизнь и про эту книгу. И мы сказали, что Даниил – это пророк эпохи плена, который, ну, будучи еще мальчиком, был уведен в Вавилонию еще в первую волну переселенцев. Это 597 год. Он был из царского рода, и вот при царском дворе он воспитывался, потому что отличался способностями с тремя другими юношами, и они возвысились, так сказать, стали царедворцами. И Даниилу была дана великая мудрость, в частности, одно из проявлений вот этой мудрости, это было, он был, во-первых, визионер, у него были видения, и, во-вторых, он был способен понимать, толковать сны, которые идут от Бога. Вот. То есть, ну, пророческий дар. Пророческий дар.
Но через видение.
Через видение и сны. И поэтому книга его, вот она изобилует разного рода видениями, и в ней вот присутствует тема испытания, так сказать, потому что они находятся в Вавилоне, окружённые вот этой чуждой языческой культурой, но при этом у них побеждает монотеизм, и вот эти, будучи молодыми людьми, оказываясь в Вавилоне, они хранят верность Богу, и их ставят в разные ситуации, но они не отказываются почитать единого Бога, отказываются от нечистой пищи. Помните, мы там говорили, как они там отказались есть нечистую пищу, и, так сказать, Бог их укрепил. И вот первую главу мы прочитали, вот про то, как они отказались есть нечистую пищу, и царедворец, который их воспитывал, заволновался, они, Даниил говорит, давай вот 10 дней посмотрим.
Испытай нас,
да. Если мы потеряем в весе, если мы там потеряем в силе, тогда, ну, делай, что хочешь. А вот они ели только овощи и воду пили. И Бог их укрепил, и они, наоборот, прибавили, судя по всему. Вот.
И то поэтому... есть выглядели лучше, да, чем все остальные.
Да. И вот там, это же была империя, царь сказал, давайте вот самых талантливых, самых умных ко мне приблизьте, чтобы они моим царством управляли. И вот они входят в число царских. Уж не знаю, какая там у них была должность, но при царе был большой штат советников, мудрецов и так далее, и туда они входили. Вот это Даниил и три его друга.
То есть царь не побоялся доверить выходцам из чужого государства, чьих людей он завоевал, разорил государство, увел в плен, не побоялся доверить им важные государственные посты.
Ну, это была имперская политика, то есть он посредством них и управлял. И дальше, смотрите, идет раздел с 2 по 6 главу. Это очень интересный раздел, его особенность в том, что он написан не на иврите. Он написан на арамейском. Ну, такая особенность книги Даниила. Она частично на иврите, а вот со второй по шестую – это арамейский язык.
А есть какие-то исторические объяснения, почему именно так сложилось?
Ну, вот очень трудно это объяснить. То есть, ну, это уже…
То есть, разные писцы, может быть, писали?
Ну,
или, там,
тут масса всяких люди. Вариантов, так сказать, это литературоведы уже, так сказать…
То есть, строят разные предположения. Неизвестно,
ну, конечно, но конечно.
Гадать можно долго.
Гадать можно долго. Вот. Но это цельный раздел. Цельный раздел, связанный со всем остальным повествованием. И вот сейчас мы этот раздел будем читать. Он довольно такой, знаете, занятный. И там очень важное пророчество находится. Вот этот раздел со 2 по 7 главу, со 2 по 7, 6 глав, он состоит из 6 эпизодов, которые выстроены в порядке, знаете, такого обратного параллелизма. Это еще называется хиазм. Когда вот, знаете, буква Х, там по центру, центр, и вот расходятся параллельно две стороны, да? Это построение текста, в котором отсчет элементов идет от центра, как бы расхождение, да? То есть А, Б, Б, А, например. мы не рабы,
рабы
не мы. Вот, вот это называется хиазм. И так очень много текстов и в Новом Завете, и в Евангелии построено. Нагорная проповедь так построена. Вот в таком вот порядке. И вот тут эпизоды выстроены в таком вот хиастическом порядке. А давайте я сейчас просто сразу объясню, и станет ясно. Значит, по краям, то есть это 2 и 7 глава, находится сон. Когда Даниил расшифровывает царский сон. Царский сон. В первом случае это сон про некого такого гиганта, который составлен из разных металлов. И сверху падает камень, который его разрушает. А 7 глава – это сон о звере, которые выползают, о зверях, которые выползают из моря, и там потом наступает Царство Божие, понимаете? То есть там это царские сны, которые расшифровывает Даниил, и они содержат пророчество о Царстве Божьем. Вот. Это 2 и 7, то есть они как бы с двух сторон окаймляют повествование. Дальше 3 и, да, и 6. Это история про верность Богу. Когда Даниила и его друзей, вот их заставляют поклониться идолу, их поклониться царю заставляют, но они отказываются. И их бросают в огненную печь, их бросают в ров со львами, но Бог их спасает. И в самом центре, то есть получается 4 и 5 глава, да? 4 и 5 главы, это история про тоже вот такое пророчество о двух вавилонских царях. Одного звали Навуходоносор, другого звали Валтасар. Вот. О том, как Бог этих царей покарал. В общем, вот такая история, она цельная, и в ней совершенно, вот, понимаете, определенный смысл. Но мы сначала эти истории прочитаем, они очень интересны. И потом постараемся понять, а зачем вот эти эпизоды расположены вместе, о чем это все вот нам повествуют.
Да. То есть это царские сны, то есть это сны, которые не самому пророку Даниилу снились, а царские сны.
Да-да-да. Итак, давайте. Глава 2. История про царский сон Навуходоносора. Значит, на 2-й год правления царя Навуходоносора было ему видение во сне. Пришел в тревогу он и не мог больше спать. И тут написано, что он так разволновался, он призвал магов, заклинателей, колдунов, мудрецов, халдеев. Халдеи – это жители Вавилона. И он сказал: «Я видел сон и тревожусь, чтобы его понять». Они ему говорят: «Ну, давай, расскажи нам, рабам твоим, этот сон, мы его истолкуем». А он говорит: «Нет, объявляю вам мою волю. Если вы не скажете, что мне снилось и что это значит, вас разрубят на куски и ваши дома разрушат. А если расскажете мой сон и истолкуете его значение, будут вам и подарки, и награды, и великий почет». То есть царь не верит их толкованиям. Ну, действительно, Мария, кто проверит?
Ну, да. Действительно.
А тут вот он говорит, а вот вы сами должны понять, что мне снилось.
Это будет... Расскажите мне мой же сон,
да,
и его истолкуют.
Значит, я вам буду верить.
Ну, какая-то логика, собственно, в этом есть. Да. А то натолкуют тут сейчас.
Да.
Всяких глупостей.
Ну, естественно, эти халдеи, там все колдуны, маги, они говорят: «Ну, извините, мы так не договаривались вообще, что это такое». Ну, царь говорит: «Я уверен, что вы просто тянете время. Вот я вам объявил мою волю, все, всех будем сейчас казнить». А в эту среди советников царя были эти еврейские юноши, и Даниил передает царю через одного царедворца, чтобы, сначала он не царю передает, сначала он этим юношам говорит: давайте будем Бога молить, а то нас тоже сейчас казнят, что за радость.
То есть, непроста давайте... жизнь, да, в общем, царского советника.
Да, давайте помолимся. И вот когда они молились, тогда Даниилу было видение, и он узнал, что это был за сон. И тогда он посылает человека к этому царю, говорит: вот, все, я тебе готов возвестить. И тогда царь обратился к Даниилу: «Ну, ты в самом деле можешь рассказать мне, какой сон я видел, и истолковать его?» Он сказал: «Тайну, которую спрашивает царь, не раскроют ни мудрецы, ни заклинатели, ни маги, ни звездочеты. Но есть на небесах Бог, открывающий тайны. Это Он явил царю Навуходоносору то, что будет в конце времен. Вот что явилось тебе во сне, когда ты спал на своем ложе». Вот сейчас давайте слушаем внимательно. «Твои мысли, царь, устремились к будущему. и открывающий тайны показал тебе будущее. А мне эта тайна была открыта не потому, что я как будто мудрее всех на свете, но для того, чтобы разъяснить ее царю. И ты постигнешь то, что тебя тревожит. Вот что ты видел, царь. Стоит перед тобой истукан. Огромный истукан, он ярко сияет, вид его наводит ужас. Голова у него из чистого золота. Грудь, руки из серебра. Живот, бедра из меди. Голени из железа, а ступни частью из железа, частью из глины. И потом ты видел, откуда-то сам собой, без помощи рук человеческих, откололся камень, упал на истукана, на его ступни из железа и глины, и раздробил их. И железо, глина, медь, серебро, золото разом рассыпались, стали как мекина, на таку летом, и ветер их унес, и даже следа не оставил. А камень, который упал на истукана, стал великой горой и занял всю землю. А теперь мы расскажем царю, что он означает. Ты, царь, царь царей, тебе Бог небесный дал царство, могущество, силу, славу. Отдал во власть, подчинил людей, звезд, зверей небесных, птиц небесных, где бы они ни жили. Золотая голова – это ты. После тебя настанет другое царство, не такое великое, как твое, потом третье царство, медное, будет властвовать над всей землей, а четвертое царство будет крепкое, как железо. Подобно тому, как железо все дробит и разбивает, как железо все сокрушает, так оно разобьет и сокрушит всех. Еще ты видел ноги, ступни, частью вылепленные из гончарной глины, а частью железные. Это значит, что царство разделится. Будет в нем доля твердости железной, поэтому ты видел железо пополам с глиной. Оно будет частично крепким, частично непрочным. И они не будут одним целым. И во дни этих царствований Бог воздвигнет царство вечное, нерушимое, неприступное для других народов. Оно сокрушит и разрушит, разрушит все эти царства, а само будет стоять вечно. Поэтому ты видел, как от горы, сам собой, без помощи рук человеческих откололся камень и разбил железо, медь, глину, серебро и золото. Тут царь постерся перед Даниилом, велел его почтить и сказал: «Воистину ваш Бог – это Бог богов, владыка царей, открывающий тайны, раз ты сумел раскрыть эту тайну». И он возвысил Даниила. И по просьбе Даниила вот этих трех юношей он поставил управлять делами в Вавилонии. А сам Даниил остался при царском дворце. Значит, вот видите, какое важное видение. Оно очень важное, потому что оно показывает смену империй, да, вот этих мировых.
Почему, интересно, оно было царю показано? Зачем?
Ну, я думаю, что здесь у царя была мысль: а что же ожидает мое царство? Будет ли оно вечным там, и так далее? Долго ли оно продержится?
Вот. И Господь открыл
будущее.
Будущее.
Что после тебя будут другие царства. И причем тут, видите, в логике древнего мира идет некая идея деградации. То есть эти царства, вот помните, там люди верили в золотой век, в серебряный, в железный, в медный, в железный. Вот то же самое здесь. Идет символика вот этих металлов, которые показывают, что мир, ну, в каком-то смысле лучше не становится. Он становится более жестким, он становится более суровым. И в конечное царство – это царство железа. Но потом приходит камень, который без рук человеческих от Бога, и все это рассыпается в прах, и камень становится горой. То есть это означает, что в конце человеческой истории наступит Царство Божие. Вот к этой цели историю ведет Господь. Вот. То есть это сказано царю, но это сказано, конечно, и через Даниила открыто Израилю и всем нам. То есть это такое универсальное пророчество, что вот таков Божий замысел. Дальше мы увидим развитие этой темы, ну, соответственно, уже в главе 7. Дальше, в 3 главе, мы сегодня разберем первую половинку вот этого раздела на арамейском языке, то есть со 2 по 4 главу. Третья глава, да. Там рассказывается о том, как царь Навуходоносор воздвиг огромного золотого идола в 60 локтей высотой. 60 локтей, ну, считайте, вот локоть – это сантиметров, ну, 40. 60 локтей – это 24 метра. То есть огромно, и шириной в 6 локтей, то есть 2,5 метра. То есть огромный такой вот, так сказать, идол, которого он построил. И созвал царей всех, сатрапов, градоначальников, советников, казначеев, судей со всех народов, со всех областей, и заставляет их поклониться. Мы не знаем, какого бога изображал эта статуя, мы этого не знаем, но тут это и не важно.
Ну, какой-то ясно, что какого-то языческого.
Да, да. И, ну, естественно, все там поклонились. Какие варианты?
То есть после того, как ему расшифровали сон и сказали, что есть единый бог, он все-таки продолжил.
Ну, видите, в чем дело. Ему никто не говорил, что есть единый бог. Задача была не в этом. Он сказал, что ну вот ваш бог, он выше всех остальных, что не исключает
присутствие существования других богов.
Конечно, конечно. Ну, просто вот вы такие молодцы, у вас бог просто выше всех. Но тут он воздвигает. Скорее всего, это Мардук, это бог Вавилона, так сказать, скорее всего. Ну, это мы можем только гадать. И все ему поклоняются. И тут ему доносят. А вот ты знаешь, вот твои эти вот еврейские, это мальчики. Ну, они уже не мальчики, они там уже, так сказать, да, царедворцы. Но они же это не поклонились. Царь их вызвал к себе, говорит, я не понимаю, в чем дело.
Что вот происходит,
что вообще, господа? Да, что происходит? И он говорит, все, давайте. Сейчас вот, когда вы услышите там рога, свирели, волынки, вы должны поклониться, а иначе вас бросят в пылающую печь. От своей воли я не отступлюсь. А они говорят ему, нет нам нужды отвечать на это. Если наш Бог, которому мы служим, может вызволить нас, он нас вызволит из пылающей печи и из твоих рук, о царь. Но если даже и нет, все равно, царь, знай, твоим богам служить мы не станем. Золотому идолу, которому ты поставил, не поклонимся. Царь был просто в ярости. Он раскалил печь до такой степени, что даже воины, которые ее раскаляли, они погибли там, так сказать, в пламени этой печи. И туда этих самых троих царедворцев. Но Даниила среди них не было. Не было. Это просто вот его товарищи. Их туда бросили. И все сидят и смотрят, и видят, что они там...
Сидят.
Ну, ходят. Ходят. И тут царь говорит, я что-то не понимаю. Почему вроде бы бросили троих, а почему их там четверо? Вижу вот этих троих, и кто-то еще четвертый видом подобный божеству. Понимаете? То есть это значит, с ними находится Господь. Вот что ему открылось царю. Угу. И тогда он поразился и говорит, ну, давайте отсюда выходите. Они вышли целые. И они увидели, что их в одежде туда бросили. Они увидели, что огонь бессилен, волосы не опалены, одежда цела, даже гарью от них не пахнет. И тогда царь сказал, благословен Бог вот этих юношей, пославший своего ангела и спасший рабов твоих, что в него верили. Они ослушались царской воли, не пожалели своей жизни, но не стали служить, не поклоняться никакому богу, кроме своего бога. И мой приказ всем народам, кто про них будет плохо говорить, того пусть разрубят на куски, и дом его разрушат. В общем, царь в своем репертуаре. У него все примерно наказание одно. Кто этих молодых людей похулит,
кто их... То сам всех сожгу, то всех, кто их обижает, сожгу.
Да, да. Вот это такая прекрасная история про трех богов еврейских в пещи огненной. На Руси даже было такое так называемое пещное действо.
Да.
Ну, вот это знаменитое средневековое, когда это вот все изображали. Эпизод третий про Навуходоносора, вот этого великого царя, который разорил там вот это все Вавилон там. Эта часть построена как речь самого царя, его собственный рассказ о том, что же с ним случилось. Царь Навуходоносор всем народам, родам и племенам на земле, мир вам и процветание. То есть он как бы вот такое послание окружное посылает. Угодно мне рассказать о знамениях и чудесах, которые сотворил мне Бог Всевышний. Вот. Я, Навуходоносор, жил безмятежно в своем доме, благоденствовал в своем дворце. И приснился ему сон, и очень его испугал. Сон такой. Да, ну, конечно, никто не мог ответить, но объяснил мне один человек, звали его Даниил. И в нем есть дух Бога Святого. Я ему рассказал этот сон. Я знаю, что ты легко раскрываешь любую тайну. Скажи, что это значит? Вот. Что же я видел? Я стоит посреди земли высокое дерево, великое дерево, могучее, высотой до самого неба. Видно его по всей земле с густой листвой, плодовитое, всех питающее. Под его сенью звери земные, в ветвях птицы небесные, все живое от него кормится. Еще я видел во сне. Спускается с неба святой страж, то есть какой-то ангел.
Угу.
И громким голосом возглашает: дерево срубить, ветви отсечь, оборвите листву, стряхните плоды, пусть убегут звери, улетят птицы, только пень с корнями останется, окованный железом и медью. Вот. Лишится он разума людского, будет дан ему разум звериный. И так пройдет 7 лет. Это приказ, решение стражей, приговор этот слова святых. Пусть все живущие знают, над царством человеческим властен Всевышний. Дает он, кому пожелает, и даже низшего из людей на царство. Вот какой сон я видел. И ты вот, Даниил, давай скажи.
То есть на этот раз он сам сон ему рассказал?
Да. И Даниил стал думать, и его охватил ужас. И царь ему говорит: пусть не ожисает тебе этот сон, скажи, в чем разгадка. И тогда ему говорит Даниил: государь мой, недругам бы твоим такой сон, врагам бы твоим такую загадку. Дерево, которое ты видел, великое, могучее, с густой листвой плодовитое, в котором звери, птица небесная, это ты, это ты. Ты велик, могуч, твое величие достигло неба, власть до края земли. А вот то, что великий страж святой пришел и сказал срубить дерево, это значит, какой удел назначил Всевышний государю моему. Жить тебе не среди людей, а с дикими зверями. Будешь питаться травой, как скот, омываться росой небесной. Так пройдет 7 лет, и ты поймешь, что над царством человеческим властен Всевышний. Дает его, кому пожелает. Но велено оставить пень и корни дерева, значит, царство тебе будет возвращено, когда ты поймешь, что вся власть принадлежит небу. То есть, это как наказание за некую гордость его.
Угу. То есть, в скором времени его постигнет наказание.
Поэтому, о царь, соблаговоли послушать мой совет, загладь свои прегрешения добрыми делами. Несправедливость милостью к бедным может продлиться твое благоденствие. Но это все и постигло царя Навуходоносора. 12 месяцев спустя шел он по царскому дворцу в Вавилоне. И он сказал: вот он, великий Вавилон, город царский, который я построил силой и мощью во славу свою и честь. Видите, себя возвеличил, угу, всех. Вот это его гордыня.
Предостережение не, да, помогло.
Не успел он это выговорить, как с неба раздался голос: слушай, царь Навуходоносор, отныне лишен ты царства, жить тебе не среди людей, а с дикими зверями. И пройдет 7 лет, пока ты не поймешь, что над царствами человеческими властен Всевышний. И тогда все это случилось, и он обезумел. И он не жил среди людей, ел траву, как скот. Роса небесная его омывала, отросли у него космы, как орлиные перья, и ногти, как когти птичьи. То есть царь сошел с ума.
Угу.
Но прошло время, я, Навуходоносор, возвел глаза к небу, и рассудок вернулся ко мне. Я благословил Всевышнего, восхвалил и восславил живущего вовеки. Власть его – власть вечная, и царство его на все времена. Все живущие на земле – ничто, как захочет он, так и поступит. Силами небесными, жителями земли, никто не остановит руку его и не скажет, что ты делаешь. В тот миг рассудок вернулся ко мне, и вернулась ко мне царская слава, честь и величие. И приближенные, и вельможи признали меня, я снова стал царем, и мощь моя возросла более прежнего. Теперь я, Навуходоносор, воздаю славу и честь и хвалу Царю Небесному. Его деяния истинны, пути его справедливы, он властен унизить надменных. Такая история. Такая история, продолжение которой мы будем читать в следующий раз.
Угу. То есть,
вот вторая половинка, начиная с 5 главы, она повторяется только в обратном порядке. Вот эти вот эпизоды про царя, который получил пророчество, значит, потом про испытание веры, и львиный ров, и, наконец, про сон царский, который толкует Даниил.
Угу.
Вот.
То самое как раз построение путем хиазма.
Да.
Ну что ж, дорогие друзья, в следующий четверг в это же самое время встретимся здесь и продолжим читать книгу пророка Даниила. Программу провела Мария Заостровных, а в гостях у меня был преподаватель кафедры теологии Горного университета Дмитрий Борисович Осипов. Всего вам доброго и до новых встреч!